За столом они сидели достойные самих себя и своей тайны. Филипп смеялся над своими обмороками, требовал, чтобы о нем заботились, всячески привлекая к себе внимание. Он боялся, как бы кто-нибудь не заметил блеска в глазах Венки, с темно-розовыми тенями под ними, прятавшихся под густой челкой над бровями, а Венка играла в ребенка. Перед супом потребовала шампанского, чтобы поднять настроение Фила, мама, и одним духом опорожнила бокал. «Венка!» — укоризненно сказала тень. «Пустое», — снисходительно сказала другая тень. «Ничего ей не сделается». К концу ужина Венка заметила, что Филипп ищет глазами невидимую отсюда за ночным морем Менгу. Белую дорогу, растворившуюся в ночном сумраке, оцепеневший в пыли дороги можжевельник. «Лизетта!» — крикнула она. «Ущипни Фила, а то он сейчас заснет». «Она ущипнула меня до крови», — застонал Филипп. «Злючка! У меня слезы на глазах выступили».
«И правда!» — громко закричала Венка. «У тебя слезы на глазах?»
Она смеялась, а он под рукавом куртки из белой фланели потирал руку, но на щеках Венки и в ее глазах он видел пламя, загоревшееся от выпитого пенистого вина и сдерживаемое безумство, которое беспокоило его. Немного позже, где-то очень далеко, на черном зыбящемся море, завыла сирена, и одна из теней перестала двигать по игральному столику фишки домино. Туман на море. «Только что Гранвильский маяк ворошил эти хлопья», — сказала другая тень. Но голос сирены напоминал Филу воющий гудок автомобиля, бегущего по кремнистой дороге, и он подскочил. «Как волновался!» — усмехнулась Венка. Ловко прячась от теней, она повернулась к ним спиной и умоляющим взглядом посмотрела на Филиппа. «Нисколько», — сказал Филипп. «Но я больше не могу, и я прошу отпустить меня спать. До свидания, мама, до свидания, отец, до свидания, мадам Ферре, до свидания».
«Ты сегодня освобождаешься от всех вечерних обязанностей, мой мальчик. Ты не хочешь выпить чашечку легкого настоя ромашки? Не забудь открыть окно. Венка, ты отнесла Филу флакон с солью». Дружеские опекающие голоса теней, нанизанные друг на друга, провожали его до самых дверей с нежным, слабым запахом сушеных трав. Они обменялись с Венкой поцелуем, как это делали всегда. Он поцеловал ее упругую щеку, потом ухо, шею, покрытый пушком уголок рта. Дверь за ними закрылась, благожелательная нанизь голосов тут же оборвалась, и он остался один. Его комната с открытым окном, глядящим в безлунную ночь, приняла его плохо. Стоя под лампой с абажуром из желтого муслина, он вдыхал враждебный и тонкий запах, который Венка называла запахом мальчишки. Книги классиков, кожаный чемодан, приготовленный для послезавтрашнего отъезда, ботинки с резиновыми подошвами, мыло с нежным ароматом, одеколон. Он особенно не страдал. Он испытывал то чувство изгнанности и общей усталости, которое не требует другого лекарства, кроме забытья. Он быстро лег, погасил лампу, инстинктивно нашел место у стенки, где его мальчишеские горести, его горячка взрослеющего юноши утихали под покровом ночи. В уюте хорошо подоткнутой под матрац простыни, ярких обоев, о которые разбивались сны, навеянные полнолунием, морскими приливами или июльскими грозами. Он тотчас уснул, но во сне его обступили самая невыносимая картина его жизни и самая привычная. У Камил Долерей было лицо Венки, а Венка, словно фокусник, властная, помыкала им с отталкивающей холодностью. Но ни Камил Долерей, ни Венка в его грезах не хотели вспомнить, что Филипп всего-навсего маленький, изнеженный мальчик, которому хочется только уронить голову на чье-нибудь плечо, маленький десятилетний мальчик. Он проснулся, увидел, что часы показывают без четверти 12, и что он проведет зряшную горячечную ночь среди родных в заснувшем доме. Надел сандалии, обвязался шнуром от купального халата и спустился вниз. Месяц первой четверти скашивал скалу. Кривой и красноватый, он не заливал своим светом округу, и, казалось, его сияние потухает от красного или зеленого огня вращающегося гранвильского маяка. Но благодаря ему ночь не затопляла зелень трав и кустарников, и белая штукатурка виллы меж выступающих балок как будто слабо фосфорицировала. Филипп оставил открытой застекленную дверь и шагнул в эту тихую ночь, как входят в надежное и печальное убежище. Он сел прямо на пол террасы, не поддающейся сырости, истоптанной и загроможденной 16 годами каникул. Лизетта извлекала иногда из-под досок старую, заржавевшую игрушку, лежавшую там 10, 12, 15 лет. Он чувствовал себя опустошенным, свободным от всего и благоразумным. «Может, это и называется стать мужчиной?» — подумал он. Бессознательное желание поделиться с кем-нибудь своей печалью, своей обретенной мудростью, мучило его, не находя избытия, как у всех добросовестных маленьких атеистов, которым светское воспитание отказало в попечительстве Бога. «Фил, это ты?» Голос спустился к нему, точно прибитый ветром лист. Он поднялся, бесшумно шагнул к окну с деревянным балконом. «Да», — выдохнул он. «Ты, значит, еще не спишь?» «Конечно, нет. Я сейчас спущусь». Она подошла к нему тихо, так, что он даже и не заметил. Он увидел возле себя только светлое лицо, возвышающееся над смутным силуэтом, почти растворившимся в ночи. «Ты замерзнешь?» «Нет, я набросила на себя голубое кимоно. А, впрочем, погода теплая. Уйдем отсюда». «Почему ты не спишь?» «Не спится. Я думаю. Уйдем отсюда, а то разбудим кого-нибудь». «Я не хочу, чтобы в такое время ты пошла на пляж. Можно схватить насморк». «Я не схватываю так быстро насморка. И потом, я совершенно не рвусь на пляж. Наоборот, давай лучше поднимемся наверх». Она говорила чуть слышно, но Филипп не пропустил ни одного слова. Отсутствие окраски в ее голосе доставляло ему несказанное удовольствие. Это уже не было голосом Венки или другой женщины. Незаметное ее присутствие, почти невидимый, обычный тон, незаметное присутствие, безобидное, без определенного намерения, только прогулка, только спокойное ночное бдение навевали покой. Он обо что-то споткнулся, и Венка придержала его за руку. «Это горшки с геранью. Разве ты не видишь?» «Нет». «Я тоже, но я различаю их, как различают предметы слепые. Я знаю, что они здесь. Осторожно, рядом должен быть ящик». «Откуда ты знаешь?» «Догадалась. От него будет шум, как от лопаты для угля. Бум! А что я тебе говорила?» Это озорное перешептывание приводило Филиппа в восторг. Он готов был расплакаться от радости, от того, что спало напряжение, от того, что Венка такая кроткая, похожая в сумраке на Венку прежнюю, когда ей было 12 лет, и она вот так же шептала, склонившись над мокрым песком, а полная луна плясала на брюшках рыб, пойманных во время полночного лова. «А помнишь, Венка, ту ночь, когда мы выловили самую большую камбалу? И ты схватил бронхит. Из-за этого нам строго-настрого запретили ловить ночью. Слушай, ты закрыл стеклянную дверь?»
«Нет».
«Ты слышишь, что поднимается ветер, а дверь хлопает?» «Я обо всем должна помнить». Она исчезла и вернулась так неслышно, словно это Сильф ступал своими легкими стопами. Что Фил догадался о ее возвращении лишь по запаху, который гнал перед собой ветер. «Чем от тебя пахнет, Венка? Как ты надушилась?» Говори потише. Мне было жарко, и прежде чем спуститься, я протерлась дезодорантом.
Он промолчал, но его разбуженное внимание отметило, что Венка действительно обо всем помнила.
«Иди, Фил, я держу дверь, не наступи на салат».
Поднимавшийся от возделанной земли запах огорода заставлял забыть, что море по соседству. Перелезая через низкую плотную стенку из тимьяна, Филипп поцарапал себе ноги. Ему попались под руку несколько пушистых рыльц львиного зева.
«А знаешь, Венка, в огород из-за рощицы не доносятся звуки из дома».
«Да, в доме все тихо».
«Мы тоже тише воды».
Она подобрала с земли преждевременно созревшую небольшую грушу, источенную изнутри червем. Она услышала, как он вонзил в плод зубы, а потом отшвырнул его.
«Ты что, ешь?»
«Это желтая груша, но она плохая, и я тебе не стал предлагать ее». Такая свобода в их отношениях не развеяла совсем смутной тревоги Филиппа. Ему показалось, что Венка немного слишком кратка и ясна, как дух, и он вдруг подумал об этой странной веселости, словно выпорхнувшей из могилы, об этой бездумной теплоте, которая слышится в смехе монашек.
«Хорошо бы увидеть ее лицо», — пришло ему на ум.
Он вздрогнул, представив себе, что этот голос, лишенный окраски, эти слова играющие девочки могли исходить от скривившейся маски, брызжущей гневом и сверкающей яркими красками, который противостоял полыханию его ярости там, в скалах.
«Слушай, Венка, давай вернемся».
«Как хочешь, подожди еще минутку. Еще минутку. Мне хорошо, а тебе?»
«Нам обоим хорошо».
«Как ночью легко живется».
«Но не в комнате. О, я ненавижу вот уже несколько дней свою комнату. Здесь мне не страшно. Светлячок?
Так поздно, осенью. Нет, его не надо брать.
Глупый, ну чего ты вздрогнул?
Это всего-навсего кошка пробежала.
Ночью кошки ловят полевых мышей».
Послышался тихий смех, рука Венки обвела его талию. Он прислушивался к каждому вздоху, к каждому хрусту. Но, несмотря на беспокойство, он был рад этому непрекращающемуся, с разными оттенками перешептыванию. Венка не боялась темноты и вела себя в ней, как в знакомой, дружеской стране, и все объясняла Филиппу. Оказывала ему полночные почести и вела его за собой, словно поводырь.
«Венка, дорогая, вернись!»
Она издала звук, похожий на лягушачье кваканье. «Ты назвал меня дорогой. Ах, почему ночь не все время? Ты сейчас не тот, кто обманул меня. А я не та, которая так страдала. Ах, Фил, давай пока не будем возвращаться. Позволь мне немного побыть счастливой, немного влюбленной, уверенной в тебе, какой я была в своих мечтах. Фил, ты не знаешь меня».
«Может быть, дорогая».
Они споткнулись обо что-то на сухой траве, которая хрустнула у них под ногами.
«Это побитая гречиха», — сказала Венка.
«Они сегодня били ее цепами. Откуда ты знаешь? А когда мы с тобой спорили, ты не слышал ударов цепов?»
«Я слышала. Сядь, Фил».
«Она слышала. Она была в ярости, ударила меня по лицу, без конца говорила мне разные слова, но при этом слышала удары цепов». Он невольно сравнил с этой неусыпностью всех женских чувств воспоминания о другой женской умелости.
«Фил, не уходи.
Я была не злой. Я не плакала, не упрекала». Круглая голова Венки с шелковистыми, ровно подстриженными волосами склонилась на плечо Филиппа, и теплота щеки девушки согрела его щеку.
«Обними меня, Фил, умоляю тебя, умоляю».
Он обнял ее, примешав к своему удовольствию беспощадность юности, которая думает лишь об удовлетворении собственных желаний, и слишком сильное воспоминание о другом поцелуе, который у него взяли
не спросясь его. Но он узнал очертания губ Венки, прижавшейся к его губам. Вкус, который хранили ее губы, вкус надкушенного ею плода. Почувствовал готовность, с какой приоткрылся ее рот, обнаружив и без остатка отдав свою тайну, и он покачнулся во тьме. «Ну все», — подумал он, — «мы погибли. Скорей бы уж. Раз так надо, и потому что она не захочет больше никогда, чтобы было по-другому. Бог ты мой, какой у нее рот! Глубокий, неотвратимый и умелый с самого начала. Мы погибаем. Скорее! Скорее!» Но обладание — это чудо, достающееся с трудом. Яростная рука, которую ему не удавалось отвести, крепко сжимала затылок Филиппа. Он тряхнул головой, чтобы освободиться от этой руки, но Венка, подумав, что Филипп хочет прервать их поцелуй, еще теснее прижалась к нему. Наконец он схватил ее за напрягшееся запястье и отбросил Венку на ложе из гречихи. Она издала короткий стон и лежала, не шевелясь. Но когда он пристыженно склонился над ней, она снова привлекла его к себе и вытянулась. Наступила сладостная передышка, почти братская. Каждый из них испытывал к другому немного жалости и теплоты, смирения, подвергнутых испытанию любовников. Венка, невидимая, лежала на повернутой вверх ладонью руке Филиппа, а другая его рука гладила ее кожу, чью нежность он знал так же, как и рельефные следы, оставленные шипом цветка или неровностями скалы. Она попыталась засмеяться, попросив его тихо: «Не трогай мои роскошные ссадины». Ах, какой мягкой кажется гречиха, но он слышал, как дрожит ее голос, и сам дрожал. Он все время искал в ней то, что знал меньше всего, ее рот. Пока они переводили дух, он решил вскочить на ноги и опрометью броситься домой. Но, отодвинувшись от Венки, он почувствовал себя физически опустошенным. Его охватил ужас от свежего воздуха и от своих пустых рук. И он вернулся к ней с тем порывом, которому поддалась и она, и который переплел их ноги. Он нашел в себе силы назвать ее «Венка, дорогая», с покорной и в то же время умоляющей интонацией, призывая ее одновременно благословить его и забыть о том, чего он пытался добиться от нее. Она поняла и обнаружила лишь изнемогшее молчаливое отчаяние, поспешность, о которую она ранила сама себя. Он услышал короткий возмущенный стон, выдержал невольную атаку, но тело, которое он оскорблял, не отпрянуло от него и отказалось от помилования. Он спал мало, но глубоко, а когда встал, ему показалось, что весь дом вымер. Но внизу он увидел сторожа с его молчаливой собакой, рыболовные снасти, а на втором этаже услышал, как всегда, кашель отца. Он спрятался между живой изгородью из бересклета и стеной террасы и стал наблюдать за окнами Венки. Сильный морской ветер разгонял облака, и от его дыхания они таяли. Повернувшись, Фил заметил конколесские паруса, лежавшие на морской зыбе. В доме все еще спали, окна были закрыты. «Но она спит еще?» Говорят, что после этого они плачут. Может, и Венка сейчас плачет. Вот теперь бы она отдыхала на моей руке, как это было там, на песке. И тогда бы я сказал ей: «Это все неправда, ничего не произошло. Ты моя, Венка, такая же, как всегда. Ты не подарила мне это удовольствие, которое и не было слишком большим удовольствием. Ничто неправда, даже этот вздох и эта начатая и тут же прерванная песня, которые сделали тебя вдруг тяжелой и непомерно длинной в моих руках, словно ты была мертва. Все неправда. Если сегодня вечером я исчезну на белой дороге, что ведет в Кер-Анну, и если я вернусь один на заре, я спрячу это так хорошо, что ты не узнаешь. Пойдем гулять по берегу и возьмем с собой Лизетту. Он не понимал, что радость, которую ты не изведал, потому что тебе ее неохотно подарили, придет потом. Благородство юности склоняло его к спасению того, чему нельзя было дать погибнуть. 15 лет восхитительной жизни, 15 лет нежных забот, 15-летие чистых и влюбленных близнецов. Я скажу ей, ты думаешь, что наша любовь, любовь Фила и Венки кончилась не там, не на этом ложе из гречихи, ощетинившейся колючими соломинками. Кончилась не в постели твоей или моей, это очевидно, это наверняка. Верь мне. Есть женщина, которую я плохо знаю, но которая дала мне такую большую радость, что еще и сегодня далеко от нее я трепещу, как сердце угря, вытянутое у него живьем. Чего не сделает для нас наша любовь? Это очевидно, это наверняка. А если я ошибаюсь, ты не должна знать, что я ошибаюсь. Я скажу ей, это преждевременная мечта. Это бред, пытка, когда ты кусала свою руку. Моя бедная подружка, мужественный помощник в моих жестких неурядицах. Для тебя это было мечтой, возможно, несбыточной. Для меня — унижением. Наслаждением менее глубоким, чем каверза одиночества. Но ничего еще не потеряно. Ты только забудь, и я тоже сотру из памяти воспоминания, на которое ночь уже сострадательно накинула свой покров. Нет, я не сжимал твои гибкие ноги меж своих колен. Лучше посади меня к себе на плечи и побежим по песку. Когда он услышал, как скользят занавески по пруту, он призвал на помощь все свое мужество и не отвернулся от окна. Между отворенными, прижатыми к стене ставнями показалась Венка. Она несколько раз старательно зажмурилась и пристально, хоть и равнодушно, посмотрела прямо перед собой. Потом она погрузила руки в гущину своих спутанных волос и вытащила оттуда сухую соломинку. Когда же она высунулась из окна и наклонилась, высматривая без сомнения Фила, ее лицо меж разбросанных в беспорядке волос залила краска и одновременно осветила улыбка. Оживленная, она взяла в комнате глиняный, покрытый глазурью кувшин и стала тщательно поливать пурпурную фуксию, украшавшую деревянный балкон. Она взглянула на небо, ясное и голубое, обещавшее хорошую погоду, и начала напевать песенку, которую она напевала каждый день. Филипп наблюдал за ней из зарослей бересклета, как человек, собирающийся совершить нападение. Она поет. Нет, действительно, я могу доверять своим глазам и своим ушам. Она поет. И только что поливала фуксию. Ему ни на секунду не пришло на ум, что он сам хотел этого, и это должно было бы обрадовать его. Но он ощутил лишь разочарование, и как человек, неискушенный в самоанализе, попытался сравнить свое чувство с чем-нибудь ему известным. Ночью я приходил под это окно и убивался, потому что меня озарило. Как велика разница между моим детством и моей нынешней жизнью. А она поет. Она поет. Цветом своих лазоревых глаз Венка соперничала с утренним морем. Она расчесывала волосы, продолжая напевать с закрытым ртом все тот же мотивчик. И смутная улыбка блуждала по ее лицу. Она поет. Она будет красивой за обедом. Она крикнет: «Лизетта, ущипни его до крови!» Ни большего счастья, ни большего несчастья. Она все такая же. Он увидел, как Венка, опершись грудью на перила деревянного балкона, наклонилась, чтобы заглянуть в комнату Филла. «Я могу высунуться из соседнего окна или перешагнуть через балконную решетку и подойти к Венке, и она бросится мне на шею. О ты, кого я назвал моим повелителем!
Почему ты показалась мне некогда более пылкой, чем эта маленькая, неопытная девочка, которая держится столь естественно? Ты уехала, не сказав мне ничего. Если тебя привязывала ко мне только гордость дарителя, сегодня ты бы в первый раз пожалела меня. Из пустого окна доносился слабый, счастливый напев, но Филиппа это не трогало. Он не думал и о том, что через несколько недель дитя, которое сейчас пело, может быть, заплачет в этом самом окне, ошеломленное, услышавшее свой приговор. Он спрятал лицо в сгибе согнутой руки и мысленно измерил всю свою ничтожность, свое падение, свою мягкотелость. Ни герой, ни палач, немного горя, немного радости. Вот и все, что я дал ей. Вот и все.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Конец книги. Март 2005 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Ирина Воробьева.